начал молиться. Я сам молился раньше, но я, вот когда встретил человека, я не молился, а я сильно плакал. И о чем плакал? Потому что я рад, что я встретил человека, что он сказал, что он верующий. Он сказал, что у меня есть Библия, так он так удивился, ну как ты ее мог провести? И я ему стал объяснять, как я, ну, досудил немножко истории жизни. Он говорит, у меня есть книжечка, а у него была книжечка печатная, наедине со Спасителем, крекер пишет, о преображении на горе Фавор. Я начал читать, говорит, дай мне, только знай, что здесь очень строго. А он себе в кипятилке, он находился в укромном месте, я ему дал читать Библию, а он мне дал читать наедине со Спасителем. Когда я начал читать наедине со Спасителем, она мне очень понравилась, может, кто читал, знает ее, эту книгу, крекер писал. И я говорю, знаешь что, Егор Лазаревич, я буду переписывать, потому что я всего не запомню. У меня в то время была память куриная, потому что я когда сидел в концлагере, в этом немецком лагере, то это голод истощил полностью мою память. Все высохло. Я в школе учился хорошо, до сего времени даже ни одного закона, ни из алгебры, ни из геометрии, ни из физики, ничего не помню. Кроме закона Архимеда и табличку умножения. И один немецкий стишок. Учился я в школе, тогда такой там стишок до сих помню. Я вам скажу. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Больше я ничего не помню. И я начал писать, а тут меня вызывают на вахту. Вызывают на вахту, оттуда позвонили, что Бойко взяли случайно, то есть ошибочно. Прихожу на вахту, а мне говорят, конвой не пришел. Иди назад в барак. Я пришел в барак и говорю, Егор Владимирович, я не пойду, давайте мы помолимся, я хочу, пока не перепишу эту книжечку, я решил ее приписать. Тоже у меня же были стебельные бумажки, блокнотики такие. И я начал писать. На второй день тоже вызывают на вахту, прихожу, не пришел конвой. И так, пока я не переписал эту книжечку, конвой не приходил. Как только, а я писал так, и днем, и ночью. Ночью все ложатся спать, там ночью один или два раза ходят обход конвой, начальство. И как только открывается дверь, я сразу под эту, под подушку или под матрас и лежу с плёнью. А так я, там где головные, голова лежит, я сюда ногами, а свет горит так далеко. И, правда, тусклый был свет, я там даже потерял был зрение. Ну, все-таки я переписал, и в это же утро меня забирают обратно в ту зону, где я был. И таким путем, ну, и другие моменты у меня были в жизни, когда я, он, правда, мне объяснил, как пользоваться параллельными местами, все это, я тоже не понимал. Ну, и когда я пришел, и я, значит, привезли меня обратно в ту зону назад, и там я, в общем, исследовал дальше писание, на работу ходил, я был монтажником. А потом еще Господь пошел мне навстречу, меня бригадир говорит, Николай, будешь ночным инструментальщиком. А там только заправить зубило, там ручки надела до молотков. У меня полная ночь в своем распоряжении. Но как мне привезти на шахту книгу, это было тоже очень трудно. Почему? Потому что когда на шахту идешь, обязательно проверяют солдаты. Я помолился, объявил пост и говорю, Господи, ты знаешь, что мне там будет много времени, я хочу исследовать Писание. И я взял эту книгу, развернул пополам, под брюки хорошо затянул, в телогрейку оделся. И помолился, там по 5 человек нас выходит на вахту, и 5 солдат стоят и проверяют. Щупайте, обыскивают тебя. И направляюсь, подхожу, и так он меня обыскивает, а я молюсь. И пощупал, иди. И я прошел. И таким путем я занес на вахту, и там уже я наслаждался чтением. Скажу вам, братья и сестры, такое время очень редко бывает христиан. Такая у меня была жажда, что я ни кушать не хотел, ни спать не хотел, только читать. И даже аппетита не было кушать. А больше аппетит был читать Библию, значит, Евангелие. И таким путем я исследовал Писание. А потом под конец мне стали встречаться люди, приходить этапы, субботники, пятидесятники. Я о них ничего не знал. А когда встретились, мы стали беседовать, я вижу, что у нас разногласия. И вот это была у меня школа. Беседуем. Я Библию никому не подавал, не показывал, если не доверялся человеку. И таким путем по беседам я прихожу, открываю еще место, допустим, о языках где-то 14 глава, 13 глава или 2 глава, где я не апостол. А я начинаю где-то с Луки или с Матвея. И таким путем я исследовал Писание. Углублялся в Писание. И возьму, перепишу себе, на следующий раз беседуем, я уже ему противоречу. И таким путем, скажу, дожил я там до 54 года. Я никогда не жаловался, никому не писал жалобы, чтобы меня незаконно судили. Я был доволен, что я спасен. Я получил свидетельство от Господа, что я спасен. Ну и когда одно время вызывали меня ночью на этап, я уже был на Холмырю, севернее Воркуты, 70 километров туда, к Карским воротам. И вдруг ночью меня вызывает нарядчик, говорит: «Борька, быстро на этап, на Воркуту». Я говорю: «Что за этап? Наша бригада вся спит. Тебя вызывает на Воркуту на суд». Я думаю: «Какой суд?» Он, ну, начал спрашивать: «Давай быстрее, ничего не знаю, собирайся. Привези меня на суд в Воркуту», с меня сняли срок. 6 лет почти я не додобыл, и меня на суд, судом снимает с меня срок, и обратно в лагерь, а потом, говорят, придут документы, потом поедешь домой. Ну, на Холмырю там у нас был начальник станции, потом я узнал, потому что у нас уже было 4 человека там, я приближенный был, еще не член церкви, не крещенный, и уже 4 человека нас собирались, мы уже, у нас была группа, мы следовали писание, и один между нами был бесконвойник. И он, когда познакомился с начальником станции, это был Малега Григорий, кажется, Петрович из Донецка, и он ему рассказал, что у нас, значит, группа есть, а они знали, братья Воркуты уже знали, что в лагере есть такой человек, который проповедует там уже. И он говорит, и сказал, что я освободился, только жду документов. А он ему говорит: «Если освободиться, Николай, ты скажи, чтобы он зашел ко мне на станцию». И когда мне пришли документы, я вышел с зоны, попрощался с ребятами и пришел к Малеге, и он мне дает адрес, значит, город Воркута, Мохова, улица 4, там жил Гам Григорий Абрамович, если кто знает. Гам. Его сын сейчас проповедует, он в 54-м году там в Воркуте родился, Виктор Гам. И я когда пришел, ну, познакомился, потом, а там собрания ходили по домам, и он меня пригласил на собрание, я пошел, и скажу вам, когда первый раз я пришел на собрание, как запели гимн, а меня душа не выдержала, я сильно стал плакать. Проповедь идет, а я плачу. После собрания мне говорят: «Николай, что ты так плачешь?» Я говорю: «Братья, представьте себе, с какого ада меня Господь вывел?» Я говорю: «Я плачу от радости, куда я попал? Я в жизни таких людей не слыхал, этих песен не слыхал, а песни касались именно сердца и души моей». И таким путем я сразу сказал: «Братья, я в первую очередь хочу крещения». Я уже в лагере, когда был, когда мне сказали, что освобождают, то я сказал Господу, дал обещание не ехать домой, потому что у меня дома никто не знал о верующих. Мы даже представления не имели, даже дальних родственников не было. Но у меня мама еще была жива, отца не было. И я дал обещание Богу: «Не поеду, пока не приму крещение». И когда я пришел, сразу же братьям сказал, что я хочу крещение принять. Но братья говорят: «У нас некому крестить». Уехал на большую землю человек. Но я говорю: «Я и зимой готов креститься». Они говорят: «Ну, если будет, то значит будем крестить». И тут в скорости, ну, прошло некоторое время, где-то зима там очень суровая. Я не считался с этой зимой. И вдруг приходит письмо, телеграмма от сестры, значит, умерла мама. И я говорю: «Братья, говорю, что поедешь?» Я говорю: «Нет, братья, я не поеду, пока не приму крещение». А неделю перед этим нам освободился Шаповалов Данил Данилович, пресвитер из Днепропетровской области, из Днепропетровска. И пригрел солнце, снег стал таять, люди обычно там делают канавы, чтобы вода стекала. Речка Воркута поднялась, только лед поднялся, я сразу пошел крещение принял и поехал домой. Ну, скажу, приехал домой, я сразу приобщился к церкви, потому что уже меня сестра дала адрес, когда я сказал, что я хочу узнать, есть ли вознесенские верующие. Она разыскала, дала адрес, то мы уже приписывались с молодежью, с пресвитером я приписывался. То заочно мы знали, когда я приехал, сразу пришел в собрание. И таким путем я приобщился к церкви. И потом стал, поскольку я играл на инструментах, я в школьном возрасте еще играл на гитаре, на мандолине, на балалайке. И взял, попросил гитару мне принести, я спел, сыграл «Жизнь этот, ой, я грешник бедный». И молодежи очень понравилось это, и вся молодежь загорелась желанием играть на инструментах. И мы организовали струнный оркестр. Стали мы ездить по селам, проповедовать о Христе. Где молодежь есть, одна душа есть в селе, мы говорим: «Собирайте своих родственников, и мы приедем». Приезжали будные дни, воскресные дни, стали проповедовать. А потом в 58 году, да, скажу вам, в 56 году я женился. И в 58 году меня вызывает пресвитер и говорит: «Николай, больше не ездите». И так мы все-таки в 58 году раз предупредил, потом это в конце года почти. А потом мы еще раз поехали, он еще меня раз вызвал. Мы стали собираться в городе, где инвалиды, где пенсионеры. Не могут ходить в собрание, мы посещали по домам. И вот в 59 году он мне категорически запретил вообще собираться. Я с этим был не согласен. И тут пришел приказ детей не водить. молодежь не крестить до 18 лет, а у нас уже были такие братья, которые, где мы вылезали с армии, заявили на крещение, а крещение 3 года не преподают. Я спрашиваю пресвитера, почему же не крестить нашу молодежь? Потому что работники КГБ вызывают на работе после работы, заводят их в кабинет начальника и по 2 часа морочат голову, я говорю, они нашу молодежь терзают, а вы не крестите. Она говорит, а нам запрещают. Я говорю, кто запрещает? Райисполком. Я говорю, подождите, Иван Пантелеевич. Его имя было Иван, а отечество Пантелеевич. Я говорю, Иван Пантелеевич, я не понимаю, где написано в Писании, чтобы нам райисполком разрешал или не разрешал. Я говорю, меня в Оркуте крестили, мы никого не спрашивали, а почему это вы спрашиваете? Я говорю, а мы должны подчиняться власти. Ну и у нас пошло несогласие. Он мне читает Библию, говорит, вот написано, всякая власть от Бога, и кто противится власти, противится Божьему установлению. Я тогда прихожу домой, я вам скажу, тут у меня началась серьезная борьба. А вдруг я ошибаюсь? И я начал исследовать Писание, пост и молитвы. По 3 суток пощусь и читаю Слово Божие, вдруг я ошибаюсь. И тут мне попадает положение. Если кто из братьев знает, что такое положение, в 1959 году мне попало положение о церквях. Когда я прочитал это положение, я убедился, что церковь идет на отступление. И когда я исследовал Писание, я беседовал и с диаконом, по ночам беседовал, и с пресвитерами, и с советом беседовал. Я не согласен. Я говорю, братья, значит, они говорят, значит, ты не уважаешь церковь, не уважаешь братья. Я говорю, братья, я вас уважаю, вы для меня авторитет, но для меня авторитет, говорю, Христос, его учение выше всех авторитетов. Я говорю, я в церквях никогда не был, кроме Воркуты. Я говорю, в Воркуте этого нет, что у вас здесь есть. Я говорю, я от Слова Божия не отступлюсь, что хотите делайте. Мне стали угрожать, что отлучим. Собрали родителей молодежи, у нас было человек 18 молодежи, и родителям сказали, что от Николая нужно молодежь оторвать, потому что он пошел в ересь. И вдруг я решил так, поеду к Кареву, потому что я любил статьи Карева читать, если кто знает, Александр Васильевич был секретарем СЭКБ. Я решил поехать в Москву, с Каревым побеседовать, выяснить этот вопрос. Когда приехал в Москву, нашел Малоузовский переулок, меня допустили до Карева, он меня встретил очень хорошо, беседа была очень мирная вначале. Он все выслушал внимательно, а потом мне говорит, так, мол, Николай, ты еще молодой член церкви, я только 30 с лишним, около 4 лет, как я член церкви был. И говорит, ты должен прислушаться старцев. Там тоже люди сидели в тюрьме, тоже хорошо знают Писание, так вот ты прислушайся, а не надо выступать так, не надо доказывать. Я говорю, так я ничего своего не доказываю. Я говорю, как написано в Писании. И ему также стал говорить, смотри, написано так и так. Он мне говорит, а вот написано другое. И читает то же самое, что всякая власть от Бога, 13 глава Римлянам, и говорит, всякая власть от Бога, и вы должны подчиняться власти. Я говорю, тогда, Александр Васильевич, я говорю, почему же тогда апостолы, когда им запретили крепко-напко, не говорить о имени всем, почему они не подчинились? Почему я в Сидрах, Месах оказалась в печи? Почему Данила оказался во рве? И тут у меня уже пошло серьезное противление ему, и он говорит, так, Николай, если ты будешь так стоять, значит, будешь сидеть. Я говорю, а куда деваться? Я говорю, нарушать Священное Писание я не хочу. Я говорю, я благодарю Бога, что меня вытащил с этого ада, а теперь я должен добровольно нарушать Священное Писание. И говорю, написано, что если кто нарушит, Яков так говорит, что кто нарушит одну заповедь, нарушил весь закон. Я говорю, закон для меня, то есть учение Христа, для меня авторитет выше всех авторитетов. Я говорю, не хочу потерять спасение. И так мы распрощались, он мне дал еще карточку свою, и говорит, если надо, пожалуйста, приезжай, вопросы будут. Я приезжаю в Вознесенск, меня встречает этот областной пресвитер, и со мной стал беседовать, тоже стал уговаривать меня. А потом сказал братьям, так он говорит братьям, знаете что, у Николая первая любовь, вы ее немножко приголубьте, он угубкается. Он горит первую любовью, так что успокоится. Ну, я, поскольку я не из тех людей, если я вижу, что неправильно, я все-таки отстаивал. И потом у меня в скорости в 60-м году, 1 мая, правда, до мая еще вызвали меня на 20-ку, потом вызвали на совет. И я сказал, братья, как хотите, нарушать Священное Писание, я ни за что не буду. Я детей запрещали носить, а я носил. У меня уже было 3, кажется, детей. У меня получилось в 57-м, 56-м женился, в 57-м ребенок, в 58-м, 59-м и 60-м. Каждый год ребенок. И я сказал, а я водил и водить буду, как хотите. Он говорит, тогда будем отлучать. И меня в 60-м году, 1 мая, отлучают с церкви одного. Правда, молодежь поддерживала меня, но никто не стал говорить в защиту. И так, таким путем, Мне пришлось поехать в Одессу. Я в Одессе встретил пресвитера, стал ему рассказывать, чтобы меня отлучили, так и так. И они пообещали приехать в Вознесенск, узнать у братьев, за что. Потому что меня выслушали, говорить, а теперь мы хотим выслушать другую сторону. Приехали в Вознесенск, братья. Если помните, был Николай Павлович Шевченко, пресвитер Пресвитерской церкви, где я сейчас пресвитером. И Мисирюк Степан Никитович, и еще несколько братьев. Приехали в Вознесенск на воскресный день, вечернее собрание. Побыли до конца собрания, потом придали привет. Пресвитер принял привет. А когда они спросили, а за что отлучили Николая? А пресвитер встал, он такой высокого роста, говорит, братья, сестры, знаете, кто приехал к нам? Это приехали раскольники. А я еще не слыхал, что такое раскольники. И говорит, так, никаких разговоров, никаких бесед не может быть, уходите. И их выгнали, они уехали в Одессу, я пошел домой. Потом через неделю они снова приехали, в том же количестве, тоже на собрание в воскресный день. И сидели на самой задней скамейке, потом кончилось собрание, они передали привет, но пресвитер сказал, приветов от вас не принимаем, и никаких бесед с вами не будет. И говорит, выходите. И их выгнал, и все стали, кончилось собрание, все вошли, там такой двор. И братья стали спрашивать членов церкви, за что отлучили Николая? Ну, тоже были разные доводы. Ну, они говорят, что не слушают, значит, властей, не слушают законы, не подчиняются законам, а другие говорят, не слушают пресвитера. А третьи говорят, что он правильно поступает, потому что когда только приехал, Николай освободился, у нас молодежь поднялась хорошо, и ничего против Писания он не говорит, а запрещает детей носить, а он носит. В общем, такое что. Ну и братья стали объяснять, что такое положение, что такое законодательство в религиозных культах. Прямо там на дворе. И многие, конечно, слушали внимательно, а потом, когда они уехали, то в церкви было членское собрание по этому поводу, и многие члены начали возражать. Те, которые многие семьи, стали говорить, что как же так, действительно, Слово Божие не дает права нам детей не водить, кто же будет за них отвечать? И начали противоречить, и их стали отлучать. Ну и приезжают братья с Одессы к нам и говорят, Николай, собирайтесь отдельно теперь, и мы вам будем приезжать помогать. И таким путем мы стали собираться отдельно. 60 года мне как отлучили, с тех пор, где-то в 61 году я познакомился с Прокофьем первый раз в Одессе, и попросил его, чтобы он приехал в нашу церковь, в Вознесенскую, туда, в Ристрину, чтобы поговорил с братьями, может, они поймут. Ну, я дал ему свой адрес, он записал, ее в скорости задержали и судили. И когда ее задержали, и в ее блокноте была моя фамилия, и ко мне, я не ожидал, приезжает работник КГБ с города Николаева, сделали мне тщательный обыск, все, что у меня было очень много рукописей, и все, что у меня было религиозно, все забрали, даже фотокарточки забирали. И меня в КГБ. Забирают меня в КГБ Николаев. И я, правда, с женой уже попрощался. Почему? Потому что передо мной месяца полтора или два, точно не помню, но в скорости забрали Кучеренко, если кто знает, и его замучили там. Так что я, когда уже меня забрали, я считал, что я иду на смерть. И с женой попрощался. И когда меня завели в кабинет, стали спрашивать, ну, сперва, как обычно, если кто знаком с КГБ, сдалека так поточили, как вопрос семьи стоит, как на работе, как с тобой обращаются, так и далее, и далее. А потом, сколько раз ты был в Одессе, как кого встречал своих друзей, а такие вопросы, я сказал, что я на эти вопросы отвечать не буду. Ну, и они отходят, отступают, с другой стороны заходят, и до обеда со мной обращались нежно, как кошка с мишкой. Знаете, как бывает, кошка поймает мишку, с нее не есть, а играет, так со мной. Я им только сказал, что на эти вопросы не отвечаю. Они заходят с другой стороны. И так до полдня со мной так возились. Потом пошли на обед, меня привели к дежурному, там всегда в КГБ сидит дежурный возле дверей. Сказали, а тут подожди нас. Приходят на обед и забирают меня, пошли, Бойко, пошел, садись. Я сел. Правда, все время, когда они ушли, я постоянно в молитве пребывал. И когда сел я, он тогда задает мне вопрос, так что будем откровенно говорить? Значит, на вопросы, связанные с своим убеждением, я сказал, и моих генуэзцев даже не задавайте, отвечать не буду. Он тогда как стукнет кулаком по столу, до каких пор ты будешь нас мучить? А я, простите, вас трое, я один, как я могу вас мучить? Он еще кулаком как стукнет по столу, замначальник КГБ сидел и два следователя с КГБ. Еще раз, как стукнет кулаком по столу, до каких пор ты будешь плясать здесь? Я говорю, простите, я не пляшу, я сижу на стуле. А он говорит, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю, в КГБ, в городе Николаеве. Так вот знай, Бойко, ни один Бог теперь тебя отсюда не выпустит. А я говорю, если Господь дает, нужно мне отсюда выпустить. А мне говорит, мы знаем, что ты был там, где белые медведи, то есть на Воркуте, но мы тебя туда отправим, куда Макар Телят не пасе. Ну, братья и сестры, я знаю, что если Макар Телят не пасе, то Христос своих овечек кругом пасе, хоть и на Северном полюсе. Где бы ни были дети Божьих, там всегда Господь будет пасти нас. А я тогда, когда он стукнул еще раз кулаком по столу, так, знаете, со всей силы, а я говорю, скажите, пожалуйста, вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Я говорю, а тогда скажите, кто для вас Ленин? А он говорит, вождь. А я говорю, а для меня вождь Христос. И за учение Христа я готов не только страдать, я готов умереть. А поэтому говорю, знайте, что ни на один заданный вами вопрос отвечать не буду. Ну, он там еще кричал, я ему сказал, скажите, пожалуйста, если для вас Ленин вождь, то кто же, какой же он для вас вождь, когда вас еще никто не гонит, а вы уже нарушили марксистско-ленинскую идеологию, декрет Ленина, Конституцию, которая является своим законом, и давай им цитировать, что говорил Ленин. Но я вам скажу, хотя с одного места. Есть такая книга, третий том Ленина, четвертое издание, в «Христианской бедноте», шестой том, на 66-й странице. А там написано так. Только в России, да в Турции остались еще позорные законы. 10 том, 66-я страница. Это правильнее будет. Там написано так, что только в России, да в Турции остались еще позорные законы среди людей иной. Не против православных, а против раскольников, сектантов, евреев и так далее, и так далее. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее, либо лишают этих людей некоторых прав. Эти законы самые несправедливые, самые насильственные и самые позорные. И до тех пор, пока не будет ликвидирована полицейская инквизиция и преследование за веру, до тех пор и немыслимо даже говорить о свободе совести. Это говорит Ленин. Я говорю, а вы что делаете? Даже ваш вождь говорит. Там потом шестой том, 365-я, 366-я страница, там еще больше написано. А потом у меня в кармане была книжечка академика Струмилина, называется «Бог и свобода». Я ее достаю из кармана и показывает этому замначальнику КГБ, так недалеко за столом сидит. А там большими буквами написано «Бог и свобода». Вверху академик Струмилин, внизу политиздат, город Москва, 60-го года. Я им показываю, вы признаете эту книгу законной? Он говорит, да. Я открываю ему на 44-й странице, даю ему читать. А тем, которые за вторым столом, говорю на память. А там написано так. В Советском Союзе церковь отделена от государства, и никто никому не дал права своим жандарским сапом со шпорами влазить в человеческую душу, и добиваться у него прав, почему он верит так, а не иначе. Это кощунство больше, чем ловление в храме. Я говорю, а вы что делаете? Это же коммунист пишет. И вы знаете, после этого я процитировал много. Я вам только всего же не передашь, потому что времени не хватит. А потом вижу, они обмякли немножко. А он тогда мне говорит, Бойко, но ведь ты живешь в самой демократической стране. Я говорю, я бы не сказал бы. А почему? Я говорю, потому что я понимаю, нас учили, я учился в школе, знаешь, что это демократия. Я говорю, потому что вы можете стать на любой площади и говорить, что Бога нет. А почему мы при этой самой демократической стране не можем стать на другой конце площади и говорить, что Бог есть? А он говорит, а вы хотите навязать свою пропаганду? Я говорю, извините, Конституция, 52-я статья гарантирует нам равные права с вами. Все граждане СССР имеют равные права. Я имею право проповедовать Евангелие, распространять Евангелие, так как вы имеете право говорить, что Бога нет. Он тогда говорит, да, я еще говорю, у вас от Львова до Владивостока магазины трещат полки от всякой атеистической литературы. А почему же, говорю, хотя бы в Москве или в Киеве, хоть один киоск был бы для нас, для нашей христианской или газеты, или журналы, я хотел бы читать. Она говорит, так ты что, хочешь навязывать свою пропаганду людям? Я говорю, извините, я иду в киоск, беру то ли труд, то ли правду, или любую газету, какую я хочу. А я хотел бы взять нашу христианскую. Кто хочет, тот будет брать, а кто не хочет, тот не будет брать. А вы же говорите, что у нас демократия. А он тогда говорит, ты неправильно понимаешь демократию, у нас социалистическая демократия. Я говорю, вот тебе, на. У вас социалистическая, там капиталистическая, там фашистская. И говорю, и этой демократии, так как я здесь показываю, этой демократии, я говорю, вы крутите кто как хочет. А поэтому вы знаете, ни на один задай мне вопрос по отношению моего убеждения и моих инверсий, даже и не задавайте, отвечать не буду. А он тогда говорит, я говорю, что хотите, то делайте. А он тогда говорит, забери его отсюда. И меня забирает следователь один, это уже на второй день, потому что беседа была длинная. и забирает меня, ведет на пятый этаж в этом же здании. Садись, Бойко. Я сел, он ушел. Когда вижу, идет, заводит мужчину и женщину и спрашивает их при мне, я вас не взял, на улице? Они говорят, да. Так вот этот я взял вас для того, что я буду составлять акт на этого фанатика. Он отказывается давать показания, а вы подпишите, как свидетели. Садитесь с ним. Они сели, он начал писать так, а женщина смотрит так на меня, смотрит, я потом говорю, что неужели ты веришь в Бога? А я говорю, не только верю, я знаю, что есть Бог. Ну и начал ей говорить о Боге. Он так писал, а потом слышишь разговор, и говорит, прекрати здесь, начинаешь в стенах КГБ проповедовать. Я говорю, ну женщина меня спрашивает, я должен ей ответить. Она ей, прекратите, не задавайте ему вопрос, это фанатик. Вы знаете, он вам сейчас Библию начнет на память говорить. И она замолчала, и так он составил акт, подписали они, меня забирают вниз, и на второй день утром забирают снова, приводят в это же место, кабинет, садись, Бойко, я сел. И вот он писал, потом спрашивает, Бойко, у вас деньги есть? Я говорю, нет. Вот вам деньги на дорогу, а это справка, где вы были, я третий день не был на работе. Но, Бойко, не думайте, что это вас Бог выпустил. Это мы ради ваших 4 детей, а мне уже было 4 детей. Но мы вас, Бойко, не оставим. Они считали, что поскольку я был в семье атеистической, сам был атеистом, они мне все говорили, что кто тебя втянул в эту грязь, то есть веру. И сколько я им доказывал, что я, как я вам сказал, как я уверовал, так и им. Они говорят, такого не может быть, ты обманываешь. Я говорю, ну-ка, дело ваше, верьте или не верьте. Ну, они решили, и он говорит, но мы тебя не оставим в покое. И меня, скажу вам, с 62 года, по 68 год столько приезжало лекторов, чтобы переубеждать меня. И благодарение Богу и молитвам детей Божьих, когда меня вызывали, я всегда молился. И церковь молилась за меня, потому что у нас уже была группа, человек 32, а детей было больше, потому что у нас были все многодетные семьи. И у меня уже было 4 детей. И как меня вызывает, я много не расскажу, но хотя бы один такой факт расскажу. Вызывает меня, приходит инженер, говорит, Николай, вас вызывает председатель горсовета. Я работал при горсовете по котельным установкам. Я помолился. Не молившись, никуда нельзя ходить нам. Обязательно надо нам молитве. Присутствие Господа. Помолился, прихожу, постучал. Когда говорят, да, войдите. Я открываю дверь, а там не председатель сидит, а 2 человека. Я их не знаю. Я говорю, вы меня звали? Говорит, Бойко. Я говорю, да, мы вас звали, заходите. Я захожу, сразу же мысленно молиться. Он говорит, садитесь, Бойко. Так возле двери был стул. Я сел, они так возле стенки сидят вдвоем. И он мне сразу задает вопрос, ну как, Бойко, живете? Я говорю, слава Богу. Он говорит, Бойко, неужели вы верите в Бога? Ведь вы же грамотный человек, учились в нашей школе, родители не верующие, ты же был комсомольцем, был всегда в комсомольской организации. Ты скажи, кто тебя втянул в эту грязь? Ну и начали. В общем, была такая беседа. А потом, когда я им сказал, что я убежденный христианин, я не только верю, я знаю, что есть Бог. А он тогда говорит, Бойко, неужели вы не верите, что космонавты поднялись в космос, облетали все небо? Где же ваш Бог? Если ты веришь в Бога, где же ваш Бог? А я говорю, и вас удивляет, что космонавты не видели Бога? А он говорит, ну конечно. А я говорю, а меня нисколько не удивляет. А почему? Я говорю, потому что вы опустились в недра Земли, то есть в глубину Земли, на Кольском полуострове, 14 километров просверлили. И поднялись аж в космос. Говорю, а что у вас под рубашкой? Так взял рубашку. Говорю, а что у вас под рубашкой, то вы еще не знаете. А он говорит, как это? Я говорю, очень просто. Я говорю, вы хотите, чтобы Гагарин или другие космонавты видели Бога? Она говорит, ну если был, то видели. Я говорю, хорошо, тогда скажите, пожалуйста, у вас разум есть? Она говорит, есть. Я говорю, а у вас совесть есть? Она говорит, да, есть. Я говорю, покажите вашу совесть и ваш разум. А если не покажешь, значит, вы без совести, без ума. И они сидят друг на друга, смотрят и не знают, что мне ответить. Такая пауза. И они молчат, и я молчу. Я тогда говорю, знаете что, вы возьмите хирурга с мировым именем, пусть он пронумерирует человека на мельчайшие части, он в нем не найдет ни ума, ни совести, ни памяти, ни добра, ни зла, ни любви, ни... В общем, все, что есть у нас духовное, я говорю, не найдет. Значит, выходит, что нет. Значит, у вас нет этого. Она говорит, нет, есть, ну покажите. И снова они молчат. Я тогда говорю, знаете что, ведь человек не только материален, но и духовен. Я же знаю, меня само учили, что человек только материальный, никакой души и духа нет. Поэтому я смело эти вопросы задавал. Я говорю, человек не только материальный, но и духовен. И то, что в нас духовное есть, я говорю, знаю, что у вас есть. Но эти вещи ни глазами плотскими, ни руками плотскими нельзя ни пощупать, ни увидеть, ни показать. Почему? Потому что это духовное. Я говорю, а Бог есть дух. и процитировал место 4 глава 24 стих Евангелия от Иоанна, что Бог есть Дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в Духе и истине. Но как же вы хотели видеть Бога, когда то, что у вас есть, вы не видите, а вы хотели видеть Бога, а Бог же есть Дух. А он так-то смотрит на меня, один из них смотрит, а потом говорит: Бойко, я вижу, что ты в Бога веришь не хуже, чем я в коммунизм. Я хотел ему сказать, что в коммунизм он не верит, потому что это утопия. Он говорит: так, Бойко, свободен. И вот такие у меня были лекции с ними, такие беседы, почти каждый год, то есть каждый месяц. Из 62 года по 68 год. И много таких лекций, что они говорят, что души человека нет. И этот вопрос тоже не. Спасибо. В общем, и с научной стороны подходили, и они оказывались в неловком положении, и потом решили, что меня нужно судить, потому что много пользуюсь авторитетом среди молодежи, и в 68 году меня, прямо только пришел на работу, и меня с работы забирают. Я пришел на работу, а мне начальник домоуправ вызывает в кабинет, говорит: Бойко, зайдите в кабинет. Я захожу, он говорит: вот с вами люди хотят побеседовать. Я говорю: там еще работу надо распределить. Он говорит: ну хорошо, идите распределить работу. А у нас уже начался отопительный ремонтный сезон, потому что 20 июня уже котельные и система отопления подвергаются ремонту. И я выхожу в мастерские, они за мной идут. Я понял, что они уже меня не отойдут. Я пришел, потом сказал, какую работу выполнять слесарям. Прихожу к начальнику, говорю, я говорю: работу определили. Он спрашивает их: надолго вы ее берете, потому что у нас сейчас сами идут разар ремонт работ. Они говорят: да нет, 5-10 минут, тут недалеко в прокуратура. И меня забирают в прокуратуру, и мы идем, и я все в дорогу иду и молюсь. Приходим в прокуратуру, садитесь, Бойко, я сел, и они вдвоем. И он начал тоже ко мне: ну как, Бойко, живете? Я, правда, часто был на скипачу за хорошее отношение к труду. И он начал с семьи, как семья, так и так. Ну и подошло до того, что он говорит: Бойко, зачем тебе Бог? Мы вам самую лучшую квартиру дадим. Вы у нас были бы хорошим человеком, вы хороший специалист, вы почете в городе. В общем, начал меня уговаривать. Когда я сказал категорически: даже не говорите, это все напрасно ваши потуги, я говорю: я человек убежденный христианин, и ни на какие компромиссы с вами не пойду. То они мне говорят: ну ты верь себе в душе, а так исполняй то, что мы тебе говорим. Я сказал: никакие компромиссы я не пойду. Я убежденный христианин. В общем, дошло до того, что один из них говорит: так, Бойко, коль уж ты такой фанатик, тогда молись дома, лоб хоть расшиби, а нигде не собирайтесь. Я говорю: извините. Я говорю: для меня общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения моему Богу. И процитировал мне место Священного Писания, которое записано 1 глава 1 послания Иоанна, 7 стих, где сказано: если вы ходите во свете, подобно как он во свете, то имейте общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына, очищает нас от всякого греха. Я говорю: для меня служение Богу и общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения моему Богу. А он говорит: ну уж если ты такой фанатик, ходи в православную церковь. А я говорю: а мне там делать нечего. Ну ходи в регистрированную. А я там был. Я говорю: там уже был. Я говорю: знаете, что я буду ходить туда, куда мне Господь велит. А он тогда из такого хорошего дяденька делает таким, как напишется, говорит: в таком случае, Бойко, будем судить тебя. Я говорю: каким судом вы меня будете судить? В то время, когда Конституция, которая является основным законом сельского государства, 52-й статьей гарантирует мне свободу совести и свободу расследования. Каким же законом вы меня будете судить? Оно ведь постановление 23-го съезда, это было в 68-м году. А я ее спрашиваю: скажите, пожалуйста, сколько было таких постановлений при Сталине? Сколько таких постановлений было при Хрущеве? Сколько такими постановлениями, так говорю, как я здесь говорю, вы знаили людей в тюрьмах, а потом реабилитировали. А некоторые говорят: даже посмертно. А говорит: да, Бойко, было время, когда мы перегибали палку. Работник КГБ признает, что они перегибали палку. А я ему: так позвольте вам сказать, как никогда вы сегодня снова перегибаете. И придет время, когда вы снова же своими устами это подтвердите. Поэтому говорю: знаете, на основании закона вашей, на основании Конституции, вопросы моего убеждения и моих единоверцев даже не задавайте, отвечать не буду. Он как напишется: будешь, я говорю: не буду, будешь, я говорю: не буду. Заставлю, как начал рычать. Я говорю: знаете, что если было время, что вы заставляли людей говорить, что вы хотите, то я говорю: не думайте, что всех можно заставить. Он такой ярость пришел, говорит: не таких заставлял, и тебя заставлю, и все, что мне надо, все будешь говорить. А я говорю: слушайте, Если вы говорите так, то я вам скажу, что если эта стенка, показана стенку белая, то никогда не заставите сказать меня, что она черная. Он такую ярость пришел, и как рявкнет на меня, заставлю. А я его тогда скажите, пожалуйста, что мне смерть, когда я верю в бессмертие? А он тогда говорит, забери ее отсюда. И тот меня другой напарник забирает, тут же сразу в прокуратуру, санкцию на арест, и меня арестовывают. И сразу люди заговорили, за что? Меня весь город знал, с хорошей стороны. И они стали распространять слух по городу, что вы не знаете, что это за тип. Он американский шпион, так и объявляли. Американский шпион, нашли ее рацию, нашли антисоветские листовки, оружейный склад и в жертву детей приносить. И вот это как распространилось, и в городе люди раздвоились. Одни стали рассуждать, как иметь рацию в городе, сразу же поймают, не может быть такого. Второй 10 лет работать при горсовете, люди с высшим образованием, говорят, не похож, чтобы он был на этот человек похожий. За 10 лет можно видеть человека. Ну и а люди все-таки мною слышали, верили. Ну, стали говорить, это мне жена потом говорила, что стали рассуждать. Ну, какое же оружие может быть у Бойко, когда их люди идут в армию, хлопцы, оружие не берут. Какое же может быть оружие? Теперь, ну какой же ребенка принес жертву? Когда мне забрали, а я скажу, а у меня уже было 7 душ детей, и жена ходила последний месяц со своим. Самой старшей дочери был 11-й год. У нас родились 4 каждый год, а 4 через год. Но люди спрашивают, какого же ребенка он принес жертву? Они говорят, он хитрый, он чужих приносит жертву. Вот что. И люди верили. Скажу вам, люди верили. И меня забирают с Вознесенска сразу в Николаев. Это 90 километров от города Вознесенска, город Николаев. И я об этом ничего не слыхал. И меня там, значит, следствие провели. И меня привозят в город Вознесенск вечером, а утром на суд. И только меня привезли на суд. Прямо в Дом культуры, большой Дом культуры у нас в Вознесенске был. И я только сошел с Воронка, а вижу толпы, люди, масса толпа народа. И тут цепь милиции, цепью так стали, и только я сошел с Воронка, а моя сестра, которая высылала Библию, так руками как блеснет, говорит, Колечка, плачет, и говорит, что только на тебя наговорили, и никого не пускают в зал суда. А я только сказал, если не пускают в зал суда никого, ни жену, ни детей, ни тебя, я говорю, значит, я отказываюсь от суда. И их как милиция как пнула так, и они полетели. Я захожу в зал суда, тут подходит прокурор, вернее, судья бывший, говорит, Бойко, я вас защитник. Я говорю, извиняйте, я говорю, в защитниках не нуждаюсь, у меня есть защитник Христос, я говорю, и с его помощью буду защищаться сам. А он говорит, я не платежный, я государственный, бесплатно. Я говорю, не надо, не надо, я не нуждаюсь в защитниках. Я знал, что это защитники, это вторые судьи. И так меня завели в зал суда, а зал большущий, очень большой, такой, как это 2,5, только в 2 раза, как это аж туда, в конец вашего помещения. Я смотрю, людей не узнаю. Одно директора школы, которые учили мои дети, там 5-й школы, он был, а то все люди незнакомые. Ну и так сижу и думаю, тут вижу установку, оказывается, у меня суд показной. Телевизионная установка, вся аппаратура, там радио, рации всякие. И такие фонари наставили на меня. Но думаю, если только жена зайдет, а она мне такая стыдливая, и я жена и ребенок, без меня уже родился ребенок. Думаю, будет плакать. Я, правда, когда меня забрали, так я с ней помолился. Конечно, она со слезами молилась, знала, что, ну, она представляла, что раз Кучеренко замучили, то меня тоже туда ведут. И таким путем, конечно, когда смотрю, сижу за решеткой, тут конвой стоит, и вдруг боковая стена, дверь открывается, и заходит моя сестра эта, дочка ее, потом мои дети, 7 душ гуськом, и самые маленькие. Ну, и никого, жены нет. Я думаю, ну, если только зайдет, будет плакать, это для меня будет печаль. И вдруг открывается дверь, и заходит моя жена, и так прямо с боковой двери кричит, «Коля, во имя Иисуса Христа!» Так руку подняла, кричит, «Дерзай!» Вы знаете, она так мне подняла дух, как говорят. Потом выходит на середину, еще кричит, еще раз подняла руку, кричит, «Коля, дерзай во имя Иисуса Христа!» Ну, и дали там место. И скажу, судили меня, было 36 учителей, которые потерпевшие. То есть все дети наши учились в каких школах, они считали, что я скалечил детей. Ну, суд был такой тоже, что мне один раз дали вопрос задать учительнице, то она, растерялась, села на стул и не стала ничего говорить. И меня потом даже не спрашивали, я сколько руку не держал, бесполезно. Ну и на второй день, конечно, подробности судей не буду говорить, потому что вопросы те же сами задавали, кто меня втянул в эту грязь, так далее, и далее. Вот. И потом на второй день приносят кипу книг, А в зал суда созвали со всей области комсомольцев, коммунистов, дружинников. Их сохраняли, это уже жена мне рассказала потом. Их держали в гостинице, две гостиницы было у нас в Вознесенске. И кормили специально столовая. И им выдали пропуска, то есть пригласительные. Только по пригласительным милиция стояла на дверях и пускали, а больше никого не пускали. Правда, некоторые по знакомству, по блату, как говорят, пробрались некоторые люди из Вознесенска. И решили увидеть, потому что говорили так, раз, говорили, что ее нашли рацию, значит, должна быть рация, как вещественное доказательство. Если ее отняли оружейный склад, значит, хоть один автомат должен быть на суде. И если ребенка в жертву приносит детей, значит, хоть кости какие-то должны быть. Ну и так люди интересовались, потому что город пришел в такое смятение. Мне весь город знал хорошо, это моя родина. И скажу вам, и когда на второй день приносят типу книг и говорят, Бойко, это ваша литература? Я говорю, извините, я говорю, когда мне делали обыск в хате, то я без санкции прокурора, я запретил делать обыск без санкции прокурора. Но они, я говорю, все равно сделали и отняли мне Библию, гусли и общую тетрадь стихотворения собственноручные. Я говорю, покажите, я увижу, я скажу, моя или нет. Ну и секретарша дает мне эти книги, тут так я за решеткой, а тут это сцена, вернее, ну да, сцена на сцене судьи, и тут секретарь рядом. Она мне дает эти книги, я говорю, не моя, не моя, не моя, потом дает Библию, я так взял Библию, поднял высоко, граждане судьи, уважаемая публика, это Библия. Это книга, о которой русский критик Белинский, публицист, не подверг критике. Хотя все книги, всех писателей подвергал критике, а Библии не подверг. Я говорю, и не подверг книге, а сказал о Библии, что эта книга всем книгам книга. Я говорю, а вот эта книга открыла мне глаза и указала на истину, цель и смысл моей жизни. Судья говорит, хватит, 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 ложи. Я положил, потом дают другие. Нет, нет, не мое, не мое. В общем, потом дают гусли. Я говорю, это печатные гусли, наши религиозные песни. Никакой антисвечины там нет. Потом отдал, дает общую тетрадь. Это моя тетрадь, я писал стихотворение собственноручно. Я говорю, это общая тетрадь моя личная. Собственноручное стихотворение писал, тоже религиозное содержание. И отдал. Потом до конца дали, книг нет. И они занесли книги, тут выступил прокурор. И тут слышу сзади, аж там в конце зала, какой-то шум. Выкрики такие. Рация, за какую-то рацию, за какие кости, а я ничего не пойму. Потом она дает мне слово, судья. Я начал говорить. И слышу, сзади поднялся шум. Судья звонком звонит и кричит, прекратите шум, что за шум сзади? А мне говорит, Бойко, давайте кончайте. Я говорю, так я еще ничего не говорю, минут 15 я говорил. И пока мне дали, может быть, 20, самое больше минут я только смог говорить, а там поднялся сильный шум. А потом я только узнал, что на второй день пробрались люди из города, кто особенно были такие заинтересованы узнать, доказать, обманывать они или нет. Ну и они начали, подняли шум. Говорят, где же рация, где, значит, автомат, где... Ребенок хотя бы кости. В общем, судья начала к ним звонить, прекратите шум, что за шум. Там уже сзади люди сами стали их останавливать, и получилось там такая неприятные разговоры, крики. Ну и мне судья говорит, Бойко, хватит. Ну я прекратил, я говорю, вы практически мне ничего не дали сказать. Ну там судья стал, потом судья сказал речь свою, и они уходят на совещание, а меня с зала суда совсем увели, хотя по закону не имели права. Я должен сидеть в зале суда. Они меня вывели, чтобы я ничего не слыхал, что там говорилось. Я, конечно, я скажу, если бы мне сестра сказала, что на меня говорили, я там бы на суду поднял вопрос этот. А я ничего не знал. И они выходят с зала совещания и зачитывают мне. Значит, Бойко, 10 лет. 5 лет строго и 5 лет ссылки. И судья так заклоняется и говорит, ну что, Бойко, на все это скажешь? А я в молитве. Я в граждане судей, что я могу сказать? Я благодарю Господа, что Он удостоил меня великой, незаслуженной мной чести, быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Его, то есть Бога, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания и страдания моей семьи были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Она, хватит, хватит, Бойко, хватит, садись. Но я сел. И меня потом вывели из зала суда, хотя жене давали, по закону должны дать были свидания, и обещали ей дать свидание. Но свидания не дали, меня завезли в одесскую тюрьму. И аж в тюрьме дали свидание, и она мне все это рассказала в тюрьме. И скажу, из тюрьмы меня сразу увезли на 39-ю зону и написали в деле использовать Бойко на особо тяжелых работах. Ну, меня когда привезли в этот лагерь 39-й, это в Винницкой области, возле Гайсена, есть такой лагерь Губник. И меня в гран-карьер на погрузку гранита вручную. Ну, правда, только меня привезли, дали мне место, я положил свои вещи, вышел в коридор и стал молиться. Я знал, что я там не отбываю наказание посланное, а для того, чтобы свидетельствовать преступному миру о Христе. Это мое благовестие. Только я помолился, так и говорил: Господи, помоги мне смело, безбоязненно, с дерзновением возвещать о Тебе этому преступному миру и так всему начальству. И только я кончил молиться, когда вижу, по коридору идут два парня. Один большего роста, а другой поменьше. Подходят прямо ко мне и говорят так: покажите нам, пожалуйста, Бойко. Я говорю: а зачем вам? Нам надо. Я говорю: если скажете, зачем, я покажу. Но понимаете, нам надо. Я говорю: нет, ребят, если вам надо, тогда скажите, зачем. Понимаете, нам надо. Я говорю: если не скажете, зачем, я не покажу. А она тогда говорит: весной этапа? Я говорю: да, робот, она мне новая. Она говорит: пожалуйста, покажите нам Бойко. Я говорю: ребята, я вам уже сказал, если скажите, зачем, тогда я вам покажу. А она говорит: понимаете, мы были...